вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Анастасия Расторгуева. Анастасия, добрый день.
Добрый день.
Анастасия, о чем мы будем сегодня беседовать?
О делах семейных. Давайте поговорим о наследстве, о браке, разводе, алиментах, имуществе. То есть я адвокат по семейным и наследственным делам. Вот все эти вопросы можно задавать.
Средства связи для ваших вопросов. СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495 7373 94 8. Еще есть наши видеотрансляции в телеграм-канале, в ютуб-канале и ВКонтакте. Все у нас работает, все верно? Да, все работает. Мы тут на днях со слушателями узнали о новом способе передачи своего имущества. Не завещание, не дарственное, не... что еще там бывает? Не дарственное.
Рента.
Не рента, бывает. Да. А завещательный... Ой, нет. Как наследственный договор.
Да.
Пока слушатели собираются с силами нас набрать и написать. Анастасия, расскажите, что это такое?
Ну вот есть завещание, это когда вроде бы никого больше не нужно, кроме тебя самого, ты идешь и пишешь, что бы ты хотел на случай своей смерти, нотариус удостоверяет. А есть договор, когда ты и твой потенциальный наследник, и то есть он знает, о чем вы там договариваетесь, да, что конкретное имущество перейдет ему, то есть, условно говоря, это такое как бы открытое завещание, да, то есть если мы помним, что завещание – это вообще-то там тайна, да, вы написали, и никто об этом не узнает, пока, как говорится, не произойдет событие смерти, то наследственный договор – это вот там мы идем с вами, я говорю, там, квартира моя, твоя, да, после
так,
смерти.
Так, тебе нравится. Я шучу, живите долго.
Не-не-не, смотрите, смотрите. Значит, я легко вообще могу подписать такой договор, знаете почему? Потому что я легко могу его отменить.
Отменить. Да. Но вы же можете еще в этом договоре прописать условия, что, например, до конца жизни я должен буду содержать, например, вас.
Ну, это...
Или там приезжать и привозить лекарства, еду и так далее. Какие-то услуги я должен буду выполнять.
Там даже не то, что услуги, у нас просто вот этому наследственному договору, во-первых, у нас появился, по-моему, в 2019 году, и ему посвящена всего лишь навсего одна статья. Ну, то есть он не то, чтобы очень урегулирован.
Законе?
Да, в гражданском кодексе, да. Вот, и там просто написано, что действительно в этом договоре наследодатель может прописать, что только при определенных условиях, значит, вот наследник должен, например, там что-то сделать, да, но непонятно, а вот это вот сделает наследник, а наследодатель все равно отменит, да. К примеру, мы запишем, что я вот завещаю вам, да, если вы женитесь, у вас там трое детей появится. Вы пошли, женились, трое детей, а я такая раз и передумала, имею право, исходя из статьи. Закона, да?
Понятно.
И как вы их там будете содержать, уже, как говорится, никого не волнует. Но, в принципе, то есть, когда появился вот этот инструмент, я еще помню, я тогда, ну, там, книжку писала, я так прям негативно думаю, да что ж такое, зачем его такое придумали, толку от него никакого. Но недавно мы в одном из дел им воспользовались, потому что есть, так скажем, один плюс, который перевесил в наших там обстоятельствах. Дело в том, что действительно такой договор наследодатель может отменить любое время, но об этом должно стать известно наследнику. То есть об этом нотариус должен уведомить наследника. И вот у нас как раз, да, был случай, когда муж с женой сделали наследственный договор, и муж как бы соглашался, вот только на него ничего больше, а жена говорит, окей, я хоть буду знать, если отменишь, да, давай так, буду знать,
понятно,
если отменишь, либо как бы если там развод, то он сам по себе отменяется. Вот муж таким образом говорит, не разведешься со мной, она говорит, ладно, главное, подписывай.
Угу. Все, окей, насколько я понял, что это такое, в принципе, это то же самое, что завещание, только открытое, и плюс, хотя завещание тоже можно отменить, но
вот
об этом никто не узнает.
Да, вот здесь единственное как бы отличие и плюс, что наследник должен узнать, да, если живет по адресу прописки, ему доходит корреспонденция, да, потому что, ну, как бы нотариус отправит уведомление, а там уже дойдет, не дойдет, это уже, как говорится.
Так, 946 пишет, вы сказали, что собака – это имущество. Будьте добры, скажите, если мое имущество, то есть мою собаку, пинают... повреждают, наверное, повреждают или, не дай бог, отравят, а какое наказание будет нести этот человек, или как его еще называть, док-хантер? Мы просто в предыдущие полчаса говорили на эту тему о док-хантерах.
Я поняла, но у нас по закону, то есть это не я сказала, это законодатель так решил, что домашние, да, животные у нас относятся к имуществу, и, соответственно, но это по гражданскому кодексу, то есть это, условно говоря, отношения между частными людьми, да, вот, вот. Но у нас есть и уголовно наказуемая статья за жестокое обращение с животными, поэтому если такую дичь совершают с вашим питомцем, то есть, во-первых, это уголовная статья, это правоохранительные органы, возбуждение дела и вот все и так далее. А что касается вас, да, то если с вашим питомцем такое совершили, моральный вред, компенсация вреда, если понадобится, допустим, ему медицинское лечение и так далее, то есть вам компенсация ущерба и вреда, ему еще уголовное дело.
А как, Анастасия, как вот доказать? Ну, хорошо, собака, повредили ее, но этот человек скажет, это не я, меня рядом не было, камер тоже нет. Не, можно быть, записывать на телефон уже до этот момент?
Любые, да, доказательства, то есть должны как бы приниматься, у нас нет какого-то закрытого перечня, да, доказательств, но все должно приниматься в внимание. У меня, например, давно-давно, там, лет, не знаю, 10, был такой случай, да, ко мне обратились, маленькую собачку съела большая собачка. Ну, вот в прямом смысле слова, прямо на глазах. Ну, то есть гуляла она без поводка, большая собака, без намордника, что является само по себе нарушение, да. Вот, и как бы напала на маленькую, и вот съела. Соответственно, мы, ну, взыскивали и стоимость, да, этой собаки, и моральный вред, потому что, конечно, хозяйка, ну, тут даже описывать не нужно, что с ней было.
Печально, да. И по поводу док-хантеров, будут отвечать за убийство животных, напомнили в Думе после участившихся случаев. Депутат Бурматов направил запрос в столичный ГУ и МВД. Он предлагает, что док-хантеры действуют, вернее, предполагает скоординированно, что это, ну, как бы массовая атака такая в разных районах в одно время. И к ним можно применять несколько уголовных статей от жестокого обращения с животными до уничтожения чужого имущества. Но вот это новость вчерашнего вечера или сегодняшнего утра. Андрей пишет, имущество собаки – это имущество, это когда есть купля-продажа собаки. Ну, а как? Вы когда покупаете, вы же берете документы.
Ну, да, у вас на там собаку, документы, паспорт. Там расписка, что вы оплатили, там, ну, что-то. То есть, ну, так просто вот законодатель отнес для, как бы, взаимоотношений между людьми, что это применяется к нему правило как к имуществу, то есть возмещается там вред и так далее, как к имуществу.
Идем дальше. Марина пишет, значит, родители, нас две сестры, большое сообщение своими словами, их две сестры, родители мне, ей, Марине, завещали однокомнатную квартиру, а второй сестре трехкомнатную, с оговоркой о том, типа того, что у тебя есть своя квартира, неплохая, а у второй сестры пока ничего нету, пусть будет это трехкомнатная. Я считаю, это неравноценное завещание, распределение. Можно ли будет это оспорить? И вообще, с точки зрения, это же она ко мне обращается, Максим, вот вы бы как поступили? Может быть, вы тоже скажете, Настя, с точки зрения человеческой.
Значит, смотрите, у нас закон не всегда справедлив, а может быть, еще потому, что понятие справедливости у каждого свое, и нас закон точно не обязывает вообще завещать детям в принципе. У нас закон защищает только несовершеннолетних детей, либо инвалидов, да? Угу. Вот, поэтому если дети старше 18, они, слава богу, здоровы, гипотетически родители вообще могут им ничего не завещать, да. Поэтому вот что касается распределения, если там одному однокомнатное, другому трехкомнатное, ну, такова, значит, воля родителей. Если кто-то из этих, да, сестер на момент смерти был еще и, там, допустим, нетрудоспособен или инвалид, то он имеет право на обязательную долю, и вот там надо посмотреть, чтобы эта обязательная доля как бы соблюлась, да? Помните, мы с вами говорили, что в любом случае определенная категория наследников, дети несовершеннолетние, нетрудоспособные, родители нетрудоспособные, супруг нетрудоспособный, он в любом случае будет получать. Если есть завещание, то не меньше половинки от того, если бы не было завещания. Поэтому вот здесь только можно было бы проверить, вот соблюлась ли вот эта доля. Если она соблюлась, и однокомнатная квартира закрыла ее, то, значит, ничего
не,
больше
там
не положено.
Нет, но там явно еще не того возраста и не инвалиды, а просто обычные девушки.
Тогда это право.
Там оговорка в том в завещании, что у старшей есть уже своя квартира, и однокомнатная ей как в подарок идет. А у младшей нету своего жилья, и ей поэтому трехкомнатная целиком отходит. А может, к тому моменту младшая тоже купит, когда уйдут родители, купит себе квартиру. То что тогда?
Вообще, тогда, ну, это действительно право родителей, но, в принципе, никто родителям не запрещает изменить завещание. Но вот изменятся обстоятельства, родители же будут знать, что у младшей уже тоже появилась, да, какая-то хорошая квартира. Пойдут родители, может быть,
переделают. Ну, а с точки зрения человеческой?
Ой, ну тут как бы, знаете, как сложно сказать. Мне кажется, вот я бы исходила из того, что это же распоряжение своим имуществом. Вот я как считаю нужным, так и распоряжаюсь. Если я считаю так, наверное, у меня есть какие-то основания к тому, чтобы так делать.
Ну да, и права. Я, кстати, тоже так считаю. Может быть, Марина, я к вам обращаюсь. Может быть, у вас, у родителей какая-то, не знаю... Как говорят, младших любят больше. Может быть, поэтому, простите, ради бога. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день. Нет, не добрый. Ладно, ждем звонков. Все средства связи работают. Пожалуйста, пишите, звоните. Я не знаю, будет ли этот вопрос уместен задать Анастасии. Все-таки дела семейные у нас тема. Ну, да ладно. Значит, на первом этаже живет наша слушательница, подъезжает машина, и каждый раз водитель утром и вечером прогревает автомобиль, и весь вот этот вот газ идет к ней на кухню. У нее как раз напротив стоянки, вот где парковки, окно кухни, которое открыто. Раз 15 говорила, вызывала участкового, все равно становится и прогревает автомобиль именно в этом месте. Говорит, что это его место, и он имеет на это право. Я ему предлагала, она пишет, предлагала даже развернуть машину и вставать к моим окнам носом, а задом во двор, дабы меньше шел запах.
Ох, ну здесь вот я просто даже не знаю, что можно сделать, ну как бы... Такой у меня там иск как-то всплывает в голове о том, чтобы там, ну, не знаю, обязать его что-то делать, да, то есть чтобы устранить там препятствия в том, чтобы она пользовалась своим имуществом, но мне кажется, он как бы относительно бесперспективен с точки зрения потом контроля его исполнения. То есть мне кажется, что вот в таких случаях ничего лучше человеческого контакта
общением.
Просто нет. Ну вот каким-то образом подходить. Я понимаю, что там какие-то жалобы, ругань и так далее, они столько раззадоривают, потому что у нас все люди разные, а вот кого-то это раззадоривает, кого-то пугает, вот, видимо, его не пугает. Может быть, нужно найти какой-то другой язык, может быть, кто-то другой попробует говорить.
Ну вот дурные советы от слушателей пошли. Артем Шилин пишет, насыпьте на том месте, где он стоит, саморезов. Вот,
но это вот порча имущества, если что.
Ну, а шла мимо, шла, случайно уронила, не заметила.
Действительно, принесла случайно саморезы, случайно уронила, везде там, да, не знаю, попала под камеру, еще что-то. Ну, я не могу такие советы давать, а вот Артем, может быть, может.
А вот Андрей сообщает, что по правилам дорожного движения стоянка, то есть более 5 минут с включенным двигателем во дворе запрещена.
Ну, и, может быть, там, я же не знаю, сколько он греет. Я вообще 1 минута. Включила, посмотрела, там раз, она опустилась, поехала.
Вообще автомобили нынешние не может не греть, тем более в такую погоду. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Ирина.
Да, Ирин.
У меня вот такой вот вопрос. Летом были выпускные у 9-х классов, и мы здесь своих школьников, 9-классников организовывали выпускные на теплоходе. И заключали договор с компанией, мост, речку, что ли, я сейчас не помню, но не суть. И когда мы оказались на теплоходе с детьми, условия не соответствовали тому, что было заявлено в рекламе на сайте. А на улице было где-то 32 градуса, жара была страшная, и банкет, то есть то, что было по меню, открыто на столах, вот эта вот еда вся стояла на самой нижней палубе, все было заветренные салаты, нарезка, и все вот это вот выглядело непрезентабельно. И официант с градом пот с него лился и капал это все, значит,
в эти тарелки
он подносил. Ну, в общем, жара была, я моментально установила на приложение на телефоне, измерила температуру в помещении внизу, она была почти 28 градусов, ну, что, соответственно, как бы не соответствует вообще нормам каким-либо.
Я написала им
досудебную претензию, изложив вот это вот все, с требованием возместить половину стоимости, потраченной на вот это мероприятие. Ну, мне на эту претензию не ответили.
А с какой формулировкой, Ирина, что? Что не было кондиционера на палубе?
Да, реклама...
Так это открытое, вы говорили...
Есть климат-контроль на нижней палубе. По сути, его не было, и официант и капитан ответили, что его там не было никогда. Также вот реклама продолжала твердить о том, что климат-контроль, комфортное, значит, времяпрепровождение, для вас мы это все устроим, этого не было.
Короче, не совпадение услуг заявленных услугам настоящих. Анастасия, что делать?
Ну, это потребительский спор, да, то есть вы написали претензию, вам либо не ответили, либо что-то там не выполнили, то есть вам в суд и Роспотребнадзор, вот ваши инстанции.
Вам сейчас, на мой взгляд, потому что мы сталкивались уже не раз с такими ситуациями, лучше всего написать в Роспотребнадзор, чтобы была проведена...
Смотрите, в Роспотребнадзор я позвонила, мне сказали писать досудебную претензию, юрист со мной связался.
Ну, вот и пишите.
Я ее написала, но мне ее проигнорировали, не ответили. Ну,
значит, суд, следующая ваша инстанция, это суд.
30 дней мне... прошло после того, как вы отослали?
Больше прошло. Вот какие у меня сроки на написание искового?
Все, можете подавать, у вас будут там обычные сроки давности. Ну, затягивать-то не надо, но просто у вас прошли сроки претензии, вам никто не ответил. Идете в суд.
Да. Ну, а сколько у меня? Год на это? Полгода?
Ну, нет, но
это если вы что-то взыскиваете, то считайте там, что услуги некачественные, ну, 3 года у вас, ну, просто что затягивать-то, вас суд потом спросит, а чего вы ждали?
Где вы были?
Просто сейчас сказали, что госпошлина очень огромная.
Потребительский спор там нету госпошлины, вернее, она там есть, но когда сумма иска там что-то свыше миллиона, ну, в общем, в вашем деле, скорее всего, там, ну, не должно быть. Ну, то есть это можно проверить, но, в принципе, потребительские споры, они на то и как бы потребительские, то есть законодатель защищает потребителей, освобождает пошлины и устанавливает ее не такую большую, если цена иска как бы значительная.
Ну да, а я могу просить полное возмещение?
Вы можете пробовать просить то, что вы написали в претензии. Написали в претензии, просите это в судебном иске. Единственное, что суд может добавить еще штраф за недобровольное неисполнение претензии добровольно, если суд посчитает эту претензию обоснованным. Вот так.
Спасибо большое.
Пожалуйста, спасибо вам, дерзайте. Так, вот по поводу машины опять советуют. Надо обратиться в ЦОДД, установить знак «Стоянка с рабочим мотором запрещена».
Ну, кстати, хорошая идея, да, обратиться с целью проверить, здесь вообще можно ставить или нет. Если нет, попросить установить соответствующий знак.
А вот Александр говорит, нет, гвозди эффективнее, чем саморезы. Наши слушатели добрые. Алло.
Максим, быстренько, я вот 2 секунды скажу насчет машины. Ладно, позвольте минутку. Мне кажется, самое такое эффективное, вот на самом деле, позвонить 112, сказать, что у меня голова кружится, у меня сознание теряю, зафиксировать номер, машину, ну и все, и приписать, и как бы написать заявление, что вот у меня кружится голова, там туда-сюда. Врачи это зафиксируют. И все это, дать просто ход движения дела, я думаю, какой-то административный штраф можно замутить.
Как бы это не вышло боком этому человеку, потому что скажут, что вызов, ложный вызов и так далее.
А почему ложный? Не ложный, это вполне как бы у меня на самом деле кружится голова, пойди докажи.
Ну окей, хорошо, спасибо большое, спасибо вам. Так, идем дальше, 7373948, код 495, добрый день.
Здравствуйте, у меня такой вопрос. У нас ЖСК 28 августа глава районной управы Алексеевский объявил, чтобы назначил нам управляющую компанию «Жилищник». До этого, с 70-го года дом постройки ЖСК, мы всю жизнь находились на самообслуживании. Сейчас, вопреки протестам наших жильцов, нам навязали вот этот «Жилищник» Алексеевского района. на основании того, что мы плохо подготовились к зиме. Никаких собраний, ничего не проводилось. Написали жалобу мы в прокуратуру Останкинскую.
Вас как зовут?
Владимир Михайлович.
Владимир Михайлович, эта тема уже не раз поднималась в нашем эфире. Дело в том, что, и Анастасия подтвердит, просто даже можно не обращаться к нотариусу. Сейчас политика в Москве такова, что жилищники районов передаются все жилкомплексы под крыло жилищников. Частные компании, самоуправление уходит в прошлое.
Анастасия. А почему такая политика? Это законно? Пусть адвокат ответит. Разве это можно навязывать, если мы протестуем против этого?
Ну вот вы протестуете один, второй, а, соответственно, должно быть там собрание. Вот наверняка, когда оно проводилось, что-то было не собрано, да? То есть, ну, мне просто... Я сомневаюсь в том, чтобы органы государственной власти, принимая решение о назначении той или иной организации, не подготовились бы, да? Не обложились бы необходимыми документами. Вот.
Доказывающие свою правоту.
Да, но в любом случае... В случае, да, решение органа власти можно оспаривать, да, то есть вы можете пойти и сказать, будьте добры.
Только в суд, да?
Ну, конечно, будьте добры, скажите, на каком основании вы это приняли. Они вам говорят, на каком основании, либо не говорят. Вы и действия, и бездействия, и решение можете обжаловать, если
найдутся основания. Нас же искать.
Ну, вы уже просто, да, не первый, уже даже я на втором эфире слышу точно такой же вопрос.
Здесь вот или соглашаться, или идти тогда бороться. Но я боюсь...
Мы категорически против.
Ну, идите, подавайте в суд. Но не факт, что вы...
У нас дом в идеальном состоянии.
Мы поняли, Владимир Михайлович, мы поняли. Но дело в том, что, еще раз, вам ответ от программы «Народный адвокат». Или идти соглашаться, или идти в суд. Да, только в суд. Ну, хотите, можете пойти набить морду кому-нибудь.
Просто прокуратура, но она не поменяет это, да?
Будет
то есть
хуже.
Это либо орган госвласти, который назначает, либо суд. То есть прокуратура, но она, ну, обратитесь в прокуратуру, но она сделает запрос, скажет, все законно и обоснованно. То есть суд может только отменить решение органа власти, либо он сам.
А по поводу двух сестер, которым неравные доли родители дали, пишет Ирина, с точки зрения человеческой, меня мои родители обошли в пользу моих детей. Ну да, младших, наверное, любят больше. Родители моих родителей своих детей любили больше. Меня никто не любит. Ну и ладно.
Ну, здесь я, ну, по-человечески как бы сочувствую, но, может быть, даже не то, что младших любят. Иногда вот я вижу, что как бы младших опекают, но считаю, что старшие, они как бы уже...
Более пробивные.
Да, крепче, сильнее. Вот младшие, ну что с ними взять? Надо позаботиться.
Так, что нам еще пишут? Так, сейчас, подождите... Что-то куда-то улетело сообщение было. Так, странные люди, это воля родителей, завещать или нет, они могут отдать даже государству. Пусть радуются, что вообще что-то получат. Самим надо зарабатывать. Вот. Но это мнение нашего слушателя. Так, и вот вопрос. Значит, приобрела ипотеку квартиру вместе с супругом. Супруг скончался. Ипотека была на двоих. А каким образом сейчас мне действовать?
Так, ну, во-первых...
А как раз ипотеку на двоих можно получить?
Ну, они, наверное, созаемщики имелось в виду.
А, может быть, да.
Вот. Во-первых, там, скорее всего, есть или должна быть, ну, страховка, потому что банк все-таки, как правило, страхует, да, свои риски. Вот. И если есть страховка, то эта часть должна быть погашена. А так, получается, вот надо признавать этот долг, соответственно, в общем, включать там состав наследства, распределять между наследниками, то есть делится у нас и имущество, и
долги.
Ипотечный долг. Но, скорее всего, должна быть какая-то страховка, потому что банки как-то уже, мне кажется, не выдают ипотеку без страховки.
Единственное, я еще, знаете, что думаю, может быть, попросить рефинансирование. Может быть, банк пойдет на то, чтобы увеличить число, время и сделать поменьше выплаты.
Ну, может быть, да, то есть я думаю, что тоже это можно попробовать сделать.
Друзья, сегодня Анастасия Расторгуева, наш народный адвокат. После новостей продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12:35 в Москве. Наш эфир продолжается в студии Макс Челноков и наш народный адвокат Анастасия Расторгуева. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Продолжаем принимать ваши вопросы, ваши темы, дела семейные. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Здрасте.
Здрасте, говорите.
Меня зовут Мария. У меня вопрос такой. Сестру вызывают налоговую заплатить налог на продажу квартиры. Но 3 года прошло со дня смерти человека, родственника. Вот. А почему они прислали налог на 13% налог на
Я поняла вопрос. Сестра была в налоговой?
Да, да.
И что ей сказали там?
Сказала, что пока нормально все. Но дело в том, что мы не нашли свидетельства о смерти родственника нашего. Она делала ксерокопию. Ну, не ксерокопию, а...
Копию получала.
Да, 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 получала копию.
Анастасия, есть ответ?
Было же, наверное, наследственное дело. То есть, если что, есть все у нотариуса. Да. То есть, вполне возможно, что-то там налоговое, может быть, при проверке, там, не знаю, не увидела, по датам не сошлось. Да. Вот, поэтому, если после... Оставление наследства там больше 3 года прошло, то тогда при продаже освобождаются люди от
после
уплаты.
Смерти.
Да.
Да. Единственное, я хочу еще добавить, что просто в налоговой иногда бывают сбои и ошибки. У меня 7 лет приходил налог на Челнокова Максима Геннадьевича, проживающего по адресу какой-то Рокоссовский бульвар, квартира трехкомнатная, еще и Range Rover, которым я не имел никакого вообще отношения, просто мой однофамилец, и путали, и присылали этот налог мне. Это когда еще налоги рассылали. Так что вы идите, проверяйте, выясняйте. Может быть, просто, правда, документы не дошли еще.
Ну, то, конечно, лучше вот то, подождать 3 с лишним года.
Копия, не свидетельство о смерти, копия. Этот документ, копия, она...
Ну, у вас было открыто наследственное дело. Вы, наверное, вообще нотариусу это все дело отнесли. То есть, если что, у нотариуса это можно запросить. Помните же, какой нотариус был? Ну вот, то есть это хранится все.
Запросить что?
Ну, какой-то документ, свидетельство о смерти, свидетельство о наследстве. Вот, что-то подтверждающее,
его.
Что владение перешло к вам именно по наследству. Наверняка свидетельство, да, о наследстве у вас есть. И если получите выписку, ну, вы уже сейчас не получите, если продали, но если у вас там сохранились предыдущие выписки, там должно быть среди документов основания так и написано свидетельство о наследстве. Ну, налоговая тогда это должна видеть, по какому основанию было владение.
Наследство это заменяет свидетельство.
Да ничего не заменяет.
Нет, это не заменяет, это дополняет. А вы можете копию взять, заверить у этого нотариуса о том, что...
Ну, она равнозначна копия свидетельства о смерти.
Вы уточните у налоговой, что ей нужно, какие документы. Потому что, скорее всего, вы это все отдали нотариусу. Идете у нотариуса, забираете. То есть свидетельство о смерти, это вот когда человек умер, в МФЦ вам выдает. А свидетельство о наследстве, это когда прошло полгода, нотариус собрал все сведения, какое у кого имущество, у него имущество было, там какие наследники, и вот выдал каждому бумажечку. Поэтому это две разные бумажки, плюс-минус, ну,
налоговая,
по одному и тому же.
Налоговая требовала свидетельства о смерти.
Мы поняли. Анастасия, возможно ли восстановить свидетельство о смерти? Это же восстанавливается.
Слушайте, я просто не знаю. Ну, то есть, это даже больше, наверное, в МФЦ можно уточнить. Либо пойти к нотариусу и сказать, можете дать мне копию из дела.
Алло.
Да, да, я поняла.
Я поэтому пошла бы и туда, и туда.
Да, в МФЦ сходите и к нотариусу. Спасибо большое, действуйте. 7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте, я позвонила по поводу предыдущего звонка. Свидетельство о смерти элементарно восстанавливается в МФЦ.
Вот, в МФЦ, приходит... можно сказать.
Да, то есть я сама восстанавливала свидетельство о смерти. Там какая-то небольшая сумма, не помню, 200 или 300 рублей, и вам выдают свидетельство о смерти.
Можно даже сделать таким образом, что заполнить заявление на госуслугах, там напишут, когда прийти, и вы приходите в этот день, и вам уже выдают в МФЦ этот документ.
Точно,
спасибо большое за вашу подсказку. Всего доброго. Добрый день. Алло.
Ой, добрый день. Скажите, пожалуйста, можно задать вопрос?
Можно, вы в эфире, задавайте.
Скажите, скажите, пожалуйста, я только что вот узнала, это сегодня адвокат принимает, да?
Да-да.
Да, она в эфире, она вас слышит.
Ой, вы знаете, что я вот к вам уже, наверное, звонила, ну, я вот по поводу вот неудачной операции, буду кратко, и написала письмо в Минздрав, вот, на жалобу этих докторов, которые мне делали операцию, а ответ пришел в поликлинику. И как-то вот я ждала, что мне придет ответ, а пришел в поликлинику.
И? Вам в поликлинике его выдали?
Нет, они мне его не выдали. Вчера пришла доктор и говорит, Тамара Ивановна, вот вы, говорит, писали жалобы, давайте, ну, мы будем вам... Вы сказали, что вам не дают реабилитацию. Я говорю, да. Я говорю, ну что это, так никто не ответит за то, что я ходить не могу. А ходила нормально, как все люди. А после операции сразу не могла ходить. Вот нигде не могу добиться ответа.
Смотрите, если вы написали обращение, то должны ответить именно вам. Вполне возможно, что Минздрав направил запрос в поликлинику, вы же, наверное, по поводу действия там тех, да, врачей, что-то написали там, чтобы они провели какую-то свою проверку, ответили в Минздрав и ответили вам. То есть в любом случае на обращение гражданина должен прийти ответ этому гражданину. Просто по, как бы, пока этого ответа нет, может быть, орган, куда вы обратились, направил еще сам запросы, чтобы получить информацию для того, чтобы ответить вам.
Вы понимаете, да, но они сказали, нам пришло письмо, вот уже, говорят, на 4 листах. А вот скажите, пожалуйста, могу я попросить в поликлинике, ну, хотя бы копию этого письма, чтобы ознакомиться?
Да, конечно,
с ним,
можете.
Этого нельзя делать.
Если это направил Минздрав запрос в поликлинику, то поликлиника пока что вам не обязана. Она обязана Минздраву ответить. Я просто не знаю, что там написал Минздрав.
А, я поняла,
может быть, Минздрав написал в поликлинику. Разберитесь и отправьте заявителя.
Не занимать вашего времени, это у вас прям такие длинные вопросы. Вот скажите, а могу я позвонить вот в этот центр, ну, где мне делали операцию, заведующему, и объяснить ему, что они мне ответы не дают толком, почему они со мной так поступили?
Нет, подождите, Тамара.
Это нельзя так делать.
Послушайте, вот вам адвокат сказал, это наверняка в поликлинику пришел не ответ вам, а Минздрав запросил дополнительные сведения для разбирательства. Ответ вы, может быть, еще дождетесь. Сколько дней прошло, как вы отправили этот жалобу? 3 сентября.
Вам уже должен был прийти
уже
ответ.
Да, вы знаете, я просто забыла, упустила. Они мне прислали письмо, Минздрав, и сказали, что ваше дело направляется в департамент здравоохранения, а вот этот реабилитационный центр, где мне делали операцию, не относится к департаменту здравоохранения. Ну, это мне немного непонятно, при всем огромном уважении к вам.
Ну, значит, Минздрав вам формально ответил, да? И получается, вам надо просто писать, как бы это там ни звучало, новое обращение или в Минздрав, или еще куда вы хотите, потому что на это обращение вам ответили.
Напишите в департамент здравоохранения.
Сейчас поликлиника будет выполнять, ну, ихнее вот это вот. Ну,
поликлиника, наверное,
сказали,
тоже что-то вам пришлет. Но вот
да?
Просто...
Вам же врач сказала, что она готова, поликлиника, реабилитацией заняться вашей.
Поняла, огромный вам. А вот где вам вынести благодарность? Просто вы так вот все отвечаете обстоятельно.
Вы
понятно.
Уже вынесли благодарность своим участием в программе. Спасибо вам большое.
Больше... А вам миллион раз спасибо. А если мне когда-то еще что-то непонятно будет, я могу к вам обратиться?
Конечно. Да, конечно, можете, сколько угодно. Можете любое...
До свидания.
До свидания. Спасибо вам, спасибо. Ой, золотые наши слушатели. Алло, добрый день.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Вот у меня 2 дочери. Угу. За старшей я живу вместе, у младшей есть своя квартира. Но на мою долю, если я умру, не приведи Господи, она может унаследствовать. В случае моей смерти, да, и она является инвалидом, а самое страшное, она зависимый человек. Просто я хочу старшую уберечь от младшей.
Подождите, мы не поняли, кто зависимая и инвалид?
Младшая, она зависимая и
инвалид. А как вы ее хотите уберечь? Она какие-то, что-то нехорошее может сделать?
Нет, я хочу, чтобы если я, допустим, умру, она придет наследствовать долю в квартире старшей, потому что мы живем вместе со старшей.
Ну, а это по закону, потому что она инвалид.
Да, здесь только вы можете уменьшить эту долю. Вот если вы напишете завещание на старшую, да, дочку, то вы просто долю младшей прям в два раза уменьшите. Вот это можно сделать.
Я хочу, чтобы она вообще в этой квартире ничего не имела, потому что
Хочу жить в Париже, но по закону я не могу приехать и просто вселиться в чью-то квартиру. Есть закон, что инвалиды, пенсионеры и дети получают свою, несовершеннолетние дети, свою долю.
Да, это только вот, смотрите, ну, поскольку
она инвалид, вы говорите.
Да, но у нее есть двухкомнатная квартира.
Да какая разница, вам сказали, по закону.
Так, давайте тогда так, значит, по закону, по наследству она в любом случае получит, вы можете сократить эту долю, сделав завещание, как минимум вы ее уменьшите в два раза, это один вариант, да, а второй вариант, если вдруг помимо этой квартиры есть еще какое-то имущество, то, ну, чтобы из него она забрала эту обязательную долю, можно там как бы постараться перераспределить, если вдруг этого нет, тогда просто иметь в виду, что обязательная доля будет, но завещанием мы ее можем уменьшить. Это одна история. Вторая история, я вам, ну, не то, что там говорю как руководство к действию, но просто как вариант. Вы при жизни оформляете, да, квартиру на свою старшую, и все, да? Вы оформляете квартиру либо дарением, либо также рентой, но, опять же, тут в каждом варианте, да, как и там в любой монете, две стороны. То есть, если вы сейчас передаете собственность, это, то вы уже как бы остаетесь без квартиры, и надо только рассчитывать на добропорядочность старшей дочки. Вот, ну, поэтому варианты вот есть. Вы выбираете тот, в котором меньше для вас минусов.
Хорошо, спасибо. Всего доброго.
Пожалуйста.
Нет, главное, меня больше всего, мне интересно, за эти годы люди звонят, задают вопрос, и они хотят, чтобы мы сказали то, что они хотят услышать.
Ну, так всегда.
Так нет, эта программа не об этом. Я еще раз повторяю, уважаемые радиослушатели, эта программа не об этом. Это программа о законах, на юриспруденции и о том, как должно быть по закону, а не так, как вы хотите. Вот она хочет лишить дочь, значит, этой доли. Ну, не может так быть. А Анастасия дала совет, как лучше сделать, наш народный адвокат. Но есть, как вы и сказали, вторая сторона медали. Угу. Она лишится квартиры, и вдруг младшая дочь, старшая возьмет, взбрыкнет и скажет, а ну-ка, мамочка или кто вы тут, женщина, уходите отсюда, это моя квартира. Все, никто ни от чего не защищен.
К сожалению, да.
7373948, код 495, так, понятно. Еще раз пробуем. Добрый день. Алло.
День добрый. Можно спросить по поводу капремонта? Отвечает ли адвокат на такие вопросы?
Ну, вообще, это просто не моя сфера жилищная. То есть я тут какие-то базовые вещи, может, могу вам сказать.
Если это какой-то неглубокий вопрос, попробуйте задать.
Неглубокий. Пришло требование заплатить долг по капремонту с 11 по 14 год. А документов-то по оплате квитанции никаких у меня не сохранилось. Как я могу оспорить?
А вы платили?
Мы платили, а срок взыскания тоже 3 года прошел.
Ну, попробуйте это и заявить, да, то есть они-то могут предъявлять требования в любом случае, вдруг вы не объявитесь и не заявите о пропуске срока, попробуйте заявить. Но, в принципе, вот долги вообще по капремонту, если что, да, они переходят еще от предыдущих собственников, вот, это так просто на всякий случай. А если к вам пришли со взысканием за такой длительный период, попробуйте заявить о пропуске срока. Ну, опять же, по жилищным вопросам, вот таким вот там капремонт и так далее, это не моя сфера. Моя алименты, брачный договор, наследство, раздел имущества.
Попробуйте.
Все понятно, спасибо большое.
Пожалуйста, пожалуйста. Так, здравствуйте, представитель военкомата, ответчик не посещает заседание суда. Судья постоянно откладывает заседание ввиду отсутствия ответчика. Как долго это может длиться, Сергей спрашивает.
Как суд решит? В принципе, для суда, если ответчик уведомлен, если вообще сторона уведомлена, направлена повестка по правильному адресу, то, в принципе, суд даже особо не должно волновать, она им там, да, как бы получил он или не получил. Главное, что дошла. Вот. Но, может быть, в этом конкретном деле нужны какие-то документы, без которых суд никак не может, да, разрешить дело. Поэтому пока у суда есть там какое-то время или возможность, суд откладывает. То есть здесь суд решает, что ему достаточно для того, чтобы вынести решение.
7373948, прямой эфир. Продолжаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Светлана. У меня такой вопрос, немножко похожий на тот, который, наверное, был перед капремонтом. У моего мужа умерла мама, год назад чуть больше. Остался папа жив.
И они, значит, муж и, ну, то есть он сын, как бы, да, и папа вступили в наследство. А долю мамы разделили по квартире и по даче, то есть у них по половине. Половина квартиры у каждого, половина дачи. Но у отца есть дочь от первого брака. Она уже пенсионерка и, по-моему, инвалид.
Так.
И такой вот вопрос, как бы, чтобы ей меньше досталось, мы как бы склоняем папу.
Господи, потому, почему он... все такие жадные, а? Извините, я не про вас.
Потому что... Я не про вас, я про всех, да?
Нет, потому что папа, когда разводился с ее мамой, оставил уже свою квартиру, двушку им. Ушел только с одним чемоданом, как говоря, да? Вот, то есть квартира у нее есть. Вот.
Значит, вам, если честно, вам ничего нового я не скажу, да, мы либо делаем завещание, хотя бы уменьшая ее долю, то есть завещание, мы уменьшаем долю обязательных наследников в два раза, делаем это первый вариант. Второй вариант, если ваш папа, да, согласится при жизни передать вам имущество, подарить, рента, продать и так далее, то есть если на момент смерти у него не окажется в собственности имущества, нечего и наследовать. Но опять же, тут, конечно, нужно, да, чтобы папа понимал последствия такой передачи.
Мы его тоже сказали, да?
Да, мы его склоняем к тому, чтобы он сделал дарственную на сына, да, но с правом пожизненного его проживания.
Ой, вот это, да, я тоже рассказывала где-то сколько-то эфиров назад. Значит, если есть договор дарения, то все, эта собственность отдается. И в практике сегодняшней два противоположных подхода. Некоторые суды придерживаются, что можно сохранить пожизненное проживание, а некоторые говорят, какое пожизненное проживание, если вы отдали собственность, все, вы отдали ее. Вот, и поэтому здесь, конечно,
если у человека больше нету жилья, его
и
нельзя
по
закону делать бомжом.
Здрасте, приехали.
Ну а как вы по улицам ходите, вы видите же, люди такие есть? Что-то же случилось с ними,
поэтому,
куда-то жилье же делось.
Поэтому, как бы, если бы там я была, да, юристом папы, я бы рекомендовала все-таки не дарение, а ренту. Если уж и передавать собственность, то хотя бы рента.
Вы услышали?
Да.
Лучше оформить ренту на сына. Рента, Анастасия, это?
Ну, рента – это тоже договор отчуждения имущества. То есть сразу собственность перейдет на сына, но сын будет обязан содержать папу. Ну, то есть хотя бы какая-то взаимность будет.
По документам,
будет,
да.
И папа будет иметь право находиться и жить в этой квартире. То есть у него будет законное право до конца жизни там проживать.
И если что-то случится, и сыну придет в голову какая-то шальная идея, то папа через суд может доказать, что он проживает законно в этой квартире.
Да, и расторгнуть вообще договор ренты, если вдруг ему не будет платить.
Пожилой человек, ему 84-й год, он инвалид первой группы, инсультник, он, конечно, никуда сам уже не может пойти.
Ну вот смотрите, вам в этом случае, к сожалению, нотариус может отказать в удостоверении договора, если поймет, что человек не очень хорошо понимает, что делает.
Нет, он понимает, но просто нужны справки, я так понимаю, из двух диспансеров, да, о том, что он как бы, у него не деменция.
Ну, нужны как бы справки, но нотариус, опять же, он же вот будет беседовать, если человек не может там что-то сказать, там, не знаю, то есть нотариус скажет, извините, пожалуйста, я не могу удостоверить, что человек понимает, что он делает.
Вот же такие справочки брать для того, чтобы вступать в наследство, то есть как бы нотариус все оформил, видит, что он как бы адекватный.
Да вы меня чего убеждаете? Я-то вам верю, просто сделку удостоверять вам будет нотариус.
Пожалуйста, а вот если все-таки дарственно он сделает с правом пожизненного проживания, то дочь тогда его не имеет права даже вот на 25%, так как она...
Ну, у него тогда нет собственности, да, то есть дочка будет иметь право только, например, оспорить его последние сделки, да, вот, ну, это любую сделку он может спорить, хоть ренту, хоть дарение, пойдет, например, оспаривать и говорит, здрасте, он вообще ничего не соображал, да, на момент сделки, давайте-ка мы ее оспорим. Ну, опять же...
Без диспансеров, то он соображал.
Ну, вы будете доказывать в суде, что он соображал, да.
Справки есть, просто они 2 недели всего, действительно, если справки свежие, соответственно, он соображал, правильно?
Это суд решит в итоге, он соображал или нет. Но вы правильно сделаете, что подстраховываетесь справками.
Да.
Действуйте, да, спасибо.
Спасибо.
До свидания. Будьте добры, расскажите про обязательную долю. Она положена при любом наличии квартир.
Да, то есть обязательная доля – это что такое? Это вот как бы государство говорит, когда после человека остается имущество, и если он не написал никакое завещание, государство само решило, кому оно должно перейти, придумав вот эти 8 очередей наследников, да, и всем известно, например, первая очередь, что имущество, если что, переходит детям, родителям и супругам, всем в равных долях. Но государство также сказало, что вы сами можете решить, кому отдать свое имущество, написав завещание. При этом, государство говорит, вы, конечно, свободны распоряжаться своим имуществом, но есть социально незащищенная категория граждан, и они должны получить в любом случае, это так называемая обязательная доля. В нее входят нетрудоспособные родители, то есть когда они уже либо пенсионеры, либо инвалиды, нетрудоспособный супруг, либо пенсионер, либо инвалид любой группы, и либо несовершеннолетние, либо нетрудоспособные дети. То есть вот если есть хоть кто-то из этих лиц, то они получат в любом случае. Просто если есть завещание на кого-то другого, то вот эта обязательная доля, ну, она получается вот для этих лиц меньше в два раза, чем если бы не было завещания. Поэтому завещание надо делать в любом случае.
Анастасия, тут просто слушатель еще дополняет, что обязательная доля в одной квартире, а если есть несколько квартир?
Обязательная доля в наследстве, вообще. То есть она будет в каждой, в каждом имуществе.
В каждом имуществе. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Подмосковье, да? Татьяна. Скажите, пожалуйста, вот такой у меня вопрос. У меня сын единственный внук. Я хочу квартиру передать внуку. В одной из ваших передач было сказано, что можно в завещании не указывать степень родства. Вот чтобы исключить волокиту, ну, чтобы сын там передавал внуку и так далее, можно ли написать сразу, передать внуку, не указывая степени родства, но чтобы внук потом не платил вот эти всякие деньги большие?
Можно и нужно. Во-первых, если вы не напишете завещание, то внуку ничего не достанется, потому что как-то я говорила, что внуки не наследуют, то есть у нас наследники дети. Поэтому вы идете... Ой, это я как-то себя слышу.
Нет, все нормально.
Вот, поэтому вы идете и пишете точно завещание, передаете внуку, не надо писать вот прям, что он внук, надо писать фамилию, имя, отчество, дату рождения и там место рождения. Ну, у вас нотариус вот здесь вот папа напишет сам, что нужно. И все, вы делаете завещание, и квартира сразу идет ему. Что касается налогов, у нас нет налогов с наследства, но если внук захочет продать вашу квартиру, то ему надо будет, внук он, не внук, хоть брат, сват, хоть кто, он должен будет оплатить налог с продажи. А если он не хочет это платить, надо подождать 3 года, и тогда можно продавать без уплаты налога, вне зависимости от того, кто это, внук, сын и так далее.
А вот еще был вопрос, значит, я его уже не найду, тут огромное количество вопросов. Если завещание написано двумя, на двоих, двумя родителями, и один, ну, тут было, что две квартиры у двух родителей, и одну квартиру они завещали дочери. И вот умирает мама, проходит 3 года, квартиру она уже может продать? Или папа, так как жив, она не имеет права?
Если речь идет именно о совместном завещании, да, супругов, вот они могут делать завещание двоем, то там надо смотреть, что они написали, потому что можно написать так, что, значит, пережившему супругу достается вот это вот совместное имущество, а только после смерти пережившего оно распределяется между наследниками. То есть тут надо посмотреть, как записаны условия этого завещания, потому что можно сделать вот так, да, что переживший как бы допользуется, да, условно говоря, а когда уже второй умирает, вот тогда всем распределяется.
Максим, а вы по закону имеете право давать юридические консультации, пишет Александр. Я хочу вам ответить, Александр, я не давал ни одной консультации, правильно,
Анастасия?
Советы. Это советы были первые, и мнения. А так как уже лет больше 10 лет я сижу и веду эту программу, просто многие ответы, они очевидны, что такое обязательная доля, как написать завещание. Мне кажется, уже кто слушает нашу программу не первый раз, уже знакомы с этими всеми нюансами и поворотами. Анастасия, спасибо огромное. Анастасия, спасибо. Расторгуева была сегодня народным адвокатом. До следующей недели.
Спасибо.
До следующих встреч. Спасибо большое. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио «Говорит Москва».